Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. В эфире цикл «Русская православная церковь в 20 веке. История в лицах». У нас в студии священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Владислав.
Добрый день.
И сегодня мы с вами запланировали поговорить о протоиерее Валентине Свинцицком. И предварить наш разговор об отце Валентине мне хотелось бы эпиграфом из Пушкина. Пушкин «Путешествие в разрум». «Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны». Вот действительно, в истории Русской Православной Церкви много таких имен, о которых мы либо ничего не знаем совсем, либо знаем очень фрагментарно. Вот что касается меня, то вот до того времени, как я немножко что-то почитала к нашей с вами беседе, я знала только совсем немного об отце Валентине, знала его как автора сборника проповедей «Монастырь в миру», двухтомник вышел где-то там в 90-х, по-моему, годах, знала его как автора замечательного апологетического произведения «Диалоги», до сих пор, по-моему, как-то неоцененного и редко упоминающегося, вот когда люди говорят об апологетике, и знала о том, что он был из числа так называемых непоминающих, то есть он разошелся с митрополитом Сергием в 27-м году, но когда умирал, примирился с митрополитом Сергием, умер в мире с церковью, и когда его тело привезли на погребение в Москву, оказалось, что его тело нетленно. Вот это, собственно, все, что я знала об отце Валентине до сего времени. Ну, давайте начнем, наверное, как всегда, с каких-то биографических данных, с рождения, с родителей.
Ну да, жизнь отца Валентина была не очень продолжительной, он прожил 50 лет, но была очень интересной, насыщенной. Он родился в ноябре 1881 года, в конце 19 века, в Казани, в семье потомственного дворянина, присяжного поверенного Болеслава Давида Карловича Свинцицкого, то есть человека не русского по происхождению, который был рожден, воспитан в католической вере. А мать Валентина Павловича была вятская мещанка Елизавета Федосеевна Казьмина, православного вероисповедания. И вот разная вера родителей будущего отца Валентина, вероятно, повлияла на вот раннее пробуждение у него интереса к религиозным вопросам, о том, что есть православие, чем оно отличается от католицизма. Вот он в будущем вспоминал, что он интересовался этими вопросами вот с раннего детства.
Еще интересно, что он ведь был, считался незаконнорожденным, потому что отец, будучи католиком, с предыдущей, видимо, женой, с первой, не смог получить развод. Она сбежала, бросив пятерых детей, но поскольку у католиков с разводом очень сложно, то есть фактически развода не существует как такового, то
да, вот это вот такая интересная судьба, что Валентин был признан незаконнорожденным, и отчество вот Павлович получил уже по имени восприемника при крещении.
На самом деле он Давидович, да?
Ну, как бы да, получается, Давидович или Болеславович.
Болеславович.
Ну, он получил такое традиционное классическое образование в молодости, закончил гимназию, учился на историко-филологическом факультете Московского университета, и вот уже тогда, в молодые годы, он стал очень интересоваться современной философией, разными идеями, которые господствовали у интеллигенции того времени, поступил в историко-филологическое студенческое общество при университете, которое возглавлял известный тоже философ, профессор Трубецкой, вот, и познакомился тогда со многими очень известными людьми, которые стали, многие из них, его друзьями. Это будущий священник Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, Николай Бердяев, вот, и многие другие. Ну вот, молодость была у него тоже бурная, как у многих молодых людей того времени. Интересовался он разными вопросами политическими. Вот его увлекли тогда очень модные идеи христианского социализма. Вот, и увлечение вот этим, и вот этой идеей христианского социализма побудило его организовать общество христианское братство борьбы, в которое вошли вот его знакомые многие, друзья, тот же отец, будущий отец Павел Флоренский, будущий священник Александр Ельчининов. Но вот он сотрудничает с религиозно-философским обществом памяти Владимира Соловьева, тоже очень известная такая организация в то время, где проходили дискуссии между представителями церкви, интеллигенцией того времени, говорили не только о религии, говорили об обществе, о политике, о устройстве социальном, и очень многие вопросы затрагивались. Вот. И таким образом происходило вот во многом его образование. Уже тогда стал проявляться его дар оратора, как позднее, вот когда будет он священником, вот это будет его проповедническим даром, талантом, таким, который будут все отмечать, все его слушатели. Это вот стало проявляться уже в молодости, он начинает выступать с лекциями перед самой разной аудиторией, начинает сотрудничать и с издательствами различными, начинает публиковаться, писать статьи, вот, получает известность уже как и драматург, написал несколько пьес, по которым были поставлены, значит, соответствующие постановки. Вот, например, известная пьеса «Пастор Реллинг», в основе сюжета которого лежал конфликт между общественной и индивидуальной моралью. Вот это его интересует, вот эти вещи, то, что вот официально проповедуется, то, что является как бы вот такой официальной моралью, принятой в обществе, и часто она противоречит, на самом начинала противоречить каким-то вещам вот, внутренним, собственно, подлинной, настоящей евангельской морали, о которой, евангельской нравственности, о которой проповедовал Христос. Вот в этом смысле интересна его книга «Второе распятие Христа», где повествуется, как Христос приходит в современный город, попадает в церковь во время Пасхи и видит, что никто о нем на самом деле не думает, он знает мысли людей, как всеведущий Господь, и видит, что никто о нем не думает, мысли заняты мирскими заботами. Вот. Кого-то в эту же пасхальную ночь везут на казнь. Вот. В конце концов, все заканчивается тем, что собрание высших духовных, светских представителей Христа арестовывает, осуждает на смерть, и он судим и изгоняем, никем не узнанный, не признанный, то есть второго распятия, собственно, не происходит, но Христос становится изгоем.
Это переклички с великим инквизитором.
Да, 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 можно вот, значит, об этом вспомнить. Вот, книга была напечатана тогда, но со множеством пропусков, значит, подвергнута цензуре и затем изъята совсем. То есть она тогда не стала известной, по большому счету, обществу. Вот. Ну, было много других подобных произведений, вот. Но нельзя сказать, что в это время будущий отец Валентин был таким, ну, глубоко церковным человеком, глубоко воцерковленным. Он еще во многом находился в поиске. Еще в гимназии в конце века, в 1898 году, он познакомился с отцом Анатолием Потаповым, и огромное влияние оказал этот старец на дальнейшее вот, формирование, в общем-то, духовное отца Валентина. Но будет период, когда он потеряет связь с отцом Анатолием, когда вот он, значит, увлеченный грехами молодости, отойдет несколько от церкви. Вот. Известно даже, что вот у него были такие, можно сказать, связи незаконные в молодости. Вот. Но а затем он вот в 1908 году примерно, как многие его биографы описывают, вот начался внутренний духовный кризис Валентина Павловича. Он понимает, что очень многое в его жизни было неправильное. Он осознает, он вновь встречается, общается с Анатолием Потаповым, осознает вот свое падение и по-настоящему воцерковляется, и в дальнейшем видит всю свою жизнь только в служении Христу и Его Церкви. И вот он об этом постоянно говорит и проповедует впоследствии, когда он станет священником, что только во Христе и в основанной им церкви есть спасение, есть, можно обрести подлинное счастье для души человека, что душа человека, она ничем не насытима, ничем мирским, ничем материальным, она не может быть насытима, только духовным, только той благодатью, которая подается Христом. И это вот, можно сказать, рефреном потом будет проходить через очень многие его проповеди.
Мне хотелось бы тут процитировать одного современного исследователя жизни и творчества отца Валентина, это Чертков, какой Сергей, по-моему, Сергей Чертков. Вот он считает, что представление молодого Свинцицкого как революционного радикала и метущегося интеллектуала-декадента, который со временем оставил свое мудрствование и превратился из Савла в Павла, что это миф. Он говорит, что искушение неверием он преодолел еще в гимназии после знакомства с преподобным Анатолием, и возврат ко Христу случился задолго до первых публичных выступлений. А со студенческих времен и до кончины в ссылке перед нами человек, сознательно выбравший Бога Господом, сердцем, помыслами и душой, возлюбивший Его и всецело преданный Церкви. Каждая строка Свинцицкого дышит любовью к ней и болью за ее нестроение, каждое слово – призыв ко Христу. И тут мне хотелось бы еще несколько слов сказать. Вот вы упомянули об этом христианском братстве борьбы. Вот что приблизительно, я не так много информации нашла, но, собственно говоря, за что это братство выступало и чем оно занималось. Активная работа братства не прекращалась более 2 лет. Под постоянной угрозой тюрьмы его участники продолжали взывать к христианской совести, обличать преступления заповедей в государственных и церковных делах, издавая на Кавказе, в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге газеты. Но все обвинения этого братства в призыве к террористическим акциям звучат абсурдно и вызваны незнакомством с текстами. Достаточно сказать, что крайним методом борьбы с экономическим гнетом и произволом чиновников братство считало забастовку, категорически они отвергали вооруженное восстание. И организация Московского религиозно-философского общества, кстати, стала еще одной из форм легализации братства борьбы, потому что именно его участники готовили и проводили первое собрание от этого религиозно-философского общества. И вот еще несколько слов буквально. Вот 905 год, весна 905 года, братство еще существует, оно не распущено. И вот с какими тезисами они обратились к епископату Русской Православной Церкви. Они попросили епископов сказать, что церковь не может благословлять неограниченные власти и молиться за неограниченного монарха, ибо всякая власть ограничена законами Божьими. Не может связывать христианскую совесть присягой, ибо это противоречит Евангелию. Просили вернуть канонические права по местному собору и открыто защитить справедливые христианские требования освободительного движения, сведя на нет силы революции. То есть, как я понимаю, они представляли себе, что если пойти на какие-то реформы, на переговоры с лидерами освободительного движения, то можно избежать кровавых ужасов революции.
Да, вот такие представления были у участников этого братства, но, конечно, я абсолютно согласен с тем, что никаких революционных идей по-настоящему этого братства не было, в том смысле, что призывов к революции, к насильственным каким-то действиям, к свержению действующей власти, это, конечно же, ничего подобного не было. Если кто-то об этом пишет, еще говорит, то это, ну, неправда. Вот. Но еще до революции, еще задолго до принятия священного сана, а он будет принят им в революционный 1917 год, отец Валентин заинтересовался духовным опытом подвижников Кавказа. И в 1910-11 годах он посетил многие кавказские скиты, монастыри, где подвязались подвижники, подвижники, которые иногда были просто действительно подобны подвижникам древних древним преподобных отцов своими подвигами, своим аскетизмом, непрестанной молитвой. И хоть Валентин не был сам монахом, не принимал монашество, но он очень этим опытом заинтересовался, он его тщательно изучал, вот, и написал книгу по итогам этой поездки, по впечатлениям этой поездки «Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских гор».
Я помню, ее, кстати, тоже переиздавали, вот где-то в 90-е годы вышло переиздание. Первое. Я помню, что с ней ведь были какие-то тогда проблемы с этой книгой. То есть то ли ее запрещали, то ли его обвиняли в какой-то ереси, то ли имя Божие, то ли еще чего-то.
Ну, я, честно говоря, вот этот вопрос не знаю, что в чем обвиняли отца Валентина. Вообще, надо сказать, что в то время был такой известный спор между споры имяславные, так называемые. То есть сторонники имяславия говорили о том, что само произнесение имени Иисуса Христа в Иисусовой молитве, оно уже, значит, освящает человека, оно уже содержит в себе, по сути, вот, божественную сущность. А противники этого говорили, что молитва Иисусова, она только, и вообще произнесение имени Божия, имени Иисуса Христа, только тогда имеет силу и значение, когда произносится с верой, когда это соединяется действительно с осознанным обращением к Богу. Вот. И отец Валентин в своей книге, в частности, вот «Монастырь в миру», он этого вопроса касается, но очень вскользь говорит о том, что меня на самом деле не интересует, кто в этом вопросе был прав, а кто нет, а меня интересует тот опыт духовный, который известен церкви, который никем не подвергается сомнению, 2000-летний опыт творения Иисусовой молитвы, как он описан, как он содержится в творениях святых отцов и древней церкви, и уже в новое время, вот тех же преподобных оптинских старцев и так далее. Вот он вот этим занимался, изучал и об этом писал, вот, не вдаваясь вот в подробности, в нюансы вот, собственно, вот этого, вот этих имяславных споров. Вот. Но честно скажу, что я этот вопрос недостаточно хорошо изучал, поэтому не буду здесь подробно останавливаться на этом.
Ну, у нас и цель другая, рассказать о судьбе.
Да, вот. И вот в это время происходит вот действительно вот формирование Валентина Павловича как будущего пастыря, проповедника, вот, опыт, который он получил через общение с подвижниками Кавказа, он пронес через всю свою последующую жизнь и отразил во многом, описал этот опыт, насколько это возможно, в своих творениях во многих. В 1911 году он познакомился с своей будущей супругой Евгенией Красновой, дочерью священника, и у них была дружеская связь, вот, и он вообще хотел принять монашество. Вот под влиянием вот особенно вот этих бесед, знакомств с подвижниками Кавказа, он хотел принять монашество, но его духовник, оптинский старец иеросмонах Анатолий, значит, дал ему благословение все-таки оставаться в миру, вот, и чтобы учиться непрестанной молитве и в миру, и другим духовным деланиям, свойственным монашеству, чтобы потом этот опыт духовной жизни в миру он мог преподать и другим людям, которые будут в миру, а не в монастыре. То есть это можно даже сказать, такое отчасти было пророчество о том, что действительно начнутся гонения, многие монастыри будут закрыты, монашеская жизнь, формы ее вот известные, привычные прекратятся, и те люди, христиане, которые будут желать подъять на себя монашеские подвиги, посвятить себя всецело служению Богу, они будут вынуждены вот свою такую монашескую жизнь, неформальную, а внутреннюю, строить в условиях мирской жизни, в условиях обычной гражданской жизни, в окружении безбожников, атеистов и так далее. И вот эти напутствия старческие отца Анатолия были бережно пронесены отцом Валентином через всю дальнейшую жизнь и стали основой вот его идеи монашества в миру, которую он популяризировал, проповедовал, писал, о которой в своих книгах уже вот после революции. Но вот, не получив благословения преподобного Анатолия принять монашество, Валентин Павлович женится на Евгении Сергеевне Красновой, вот, и принимает в 1917 году священный сан. Ну вот, согласно свидетельствам самых близких ему людей, которые его знали, отец Валентин, будучи, имея стремление все-таки к монашеству, он сохранил целомудрие в браке с Евгенией, у них не было детей. Вот, то есть это вот, как известно, отец Иоанн Кронштадтский тоже сохранил целомудрие в браке. Вот этим же путем пошел отец Валентин. В 1917 году он принимает рукоположение в сан священника. В сентябре 1917 года, то есть уже после февральской революции, накануне октябрьской революции, вот этих страшных событий, и когда уже, в общем-то, начинались гонения на церковь, очень многие священники в 1917 году пострадали от толпы, от разных людей, кто был настроен по отношению к церкви негативно, вот, и многие отказались от сана, значит, переставали служить. И вот в этот тяжелый период Валентин, наоборот, принимает священный сан, готовый, в общем-то, к исповедничеству, к тяжелому, сложному, трудному служению пасторскому. И поскольку еще шла мировая война, тогда он был назначен проповедником при штабе 1-й армии Северного фронта. А когда началась гражданская война, отец Валентин оказывается в добровольческой армии на юге России, на территории, контролируемой вот армией Деникина, и, значит, служит там, проповедует в добровольческой армии. Он был убежден тогда, что необходимо действительно бороться с большевизмом, в том числе и военной силой. Вот, он пишет статьи о необходимости противления злу силой, приводит такие примеры, что если у человека гангрена на ноге, то есть если вы будете ему просто говорить красивые, значит, такие нежные слова о любви и так далее, то нога просто, то есть человек полностью заразится и умрет. То есть ногу надо отрезать, то есть применять такую жесткую меру. Вот. И в случае с большевизмом, вот тоже он считал, что необходима только решительная борьба, Россия может спасти только решительная борьба с этим злом.
Фактически он предварил работу Ильина о непротивлении, да, злу силу, и вот я тоже встречала такие соображения исследователей о том, что и многие бердяевские идеи, многие идеи Ильина – это, в общем, ну, не то что плагиат, но, во всяком случае, это идеи, которые уже ранее высказывал Свинцицкий. К сожалению, они не получили столь широкого распространения, его мысли, как мысли вот авторов, которые были или вдохновлены вот этими его мыслями, идеями, или просто вот использовали их в своих уже каких-то философских исследованиях.
Да, вот, он участвовал активно в подготовке и в проведении так называемого Юго-Восточного Церковного Собора, который проходил вот на юге России, на территории, контролируемой Белой армией. Вот, там участвовало много архиереев, священников, мирян. Вот, говорили о том, как устраивать жизнь церкви в этих условиях новых. Но потом, как мы знаем, в 20-м году Белые армии потерпели поражение. Большинство епископов, священников, кто служил на этой территории, эмигрировали за границу. Отец Валентин остался в России, прекрасно понимая, что его может ждать за вот участие, по сути дела, в добровольческой армии. Вот, он остается в России. Вот, но в 20-м году, как известно, когда Красная армия победила, то была объявлена амнистия политическим заключенным. И так случилось промыслительно, что отец Валентин тоже не подпал под ответственность, вот, не был арестован. И служил, приезжает он в Москву, начинает служить в московских храмах. У него не было постоянного прихода. Он, зная его проповеднический дар, его приглашали в разные храмы сослужить и произнести проповедь. И вот он становится известен очень быстро в Москве как яркий проповедник, обличитель зла современного мира, вот, обличитель обмерщения, которое захватывает церковь. И часто он сослужил со святейшим патриархом Тихоном, будущим исповедником, который возглавит сонму новомучеников, исповедников российских. Вот, он очень уважал, почитал святейшего патриарха Тихона, благодарил Господа, что именно такой предстоятель у церкви в настоящее очень тяжелое время оказался. А вот как он писал, что пока патриарх существует, за церковь до известной степени можно быть спокойными. Может быть, были и есть патриархи эрудированные, внешне как бы талантливее святейшего Тихона, но он какой-то благодатный, тихий и очень мудрый, говорил о нем отец Валентин. Как известно, цель большевиков по отношению к церкви всегда была одна – уничтожение церкви любыми путями, любыми способами. Если не удалось путем кровавого террора красного в годы гражданской войны уничтожить, то после гражданской войны начинается политика раскола церкви, ее раздробление. Вот, и в 22-м году происходит очень тяжелое событие, арестовывается святейший патриарх Тихон, власть захватывают так называемые обновленцы или живоцерковники, это такие священники и часть епископов, которые не просто признали советскую власть, патриарх Тихон тоже вынужден был признать советскую власть и объявить, по сути, о лояльности ей. Вот, он отказывался от всяких призывов к борьбе с советской властью, но при этом никаких компромиссов в духовной сфере, в церковной, никакого такого тесного сотрудничества, конечно же, святейший патриарх Тихон не допускал. Обновленцы пошли на очень тесное, как вот говорили, безобразное сотрудничество с властью, и со спецслужбами, с НКВД, вот. И контроль над обновленческой церковью со стороны спецслужб был полнейший, вплоть до, значит, рассылки посланий обновленческого синода по местам, то есть решение об этом принимало НКВД. И отец Валентин сразу же выступил против этого раскола, в проповедях обличал раскольников, что их деятельность направляется органами ЧК. Вот, он был арестован после одной из таких проповедей, ему было сказано прекратить подобные выступления, или иначе он просто свою жизнь закончит в тюрьме. И буквально на следующий день отец Валентин выступил с еще более яркой проповедью, обличавшей обновленцев, и он действительно был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму, где какое-то время находился в одной камере с Сергеем Фуделем, вот, потом был приговорен к ссылке, который отбывал в городе Пенджикенте, это территория современного Таджикистана. И в этой ссылке он пробыл более 2,5 лет. Находясь в ссылке, отец Валентин пишет одну из самых известных своих работ «Тайные поучения о нашем спасении», в которой вот он рассуждал как раз о молитве Иисусовой, о ее значении, о ее возможной практике в современных условиях. Этот труд был адресован его духовным чадам. Вот, и вот он писал о том, как можно молитву Иисусову практиковать и преодолевать многочисленные искушения, стоящие на этом пути. В 1925 году, в начале 25 года, ну, по другим данным, в конце 24 года, отец Валентин возвращается из ссылки в Москву, начинает служить в храме священномученика Панкратия в переулке на Сретенке, и помимо вот частых служб и проповедей, которые в то время уже стенографировались, записывались, он также начинает вести регулярные беседы с прихожанами о вере, о церковной жизни, о священном писании. Эти беседы тоже записывались, распространялись среди верующих. Таким образом составилось тогда полное собрание сочинений протоиерея Валентина Свинцицкого еще при его жизни из нескольких томов.
Но, к сожалению, я не встретила нигде информации, может быть, вы видели, кто этим занимался и кто это все сохранил, потому что, зная, в общем, обстановку тех лет, невероятно трудно себе представить, как человек, как кто-то мог просто эти проповеди у себя сохранить, потому что ведь если человека арестовывали, все это отбиралось и попадало в руки НКВД или уничтожалось, или попадало в какие-то архивы.
Да, но надо сказать, что до конца 20-х годов, все-таки по свидетельствам современников, жизнь церковная внутренняя была относительно свободная.
Нет, потом вот уже до наших дней.
Потом уже позднее, да. Ну вот, знаете, к сожалению, очень много не сохранилось действительно, было утрачено. А то, что сохранилось, тоже в течение вот десятилетий нередко подвергалось правке, и об этом вот исследователи жизни и творений отца Валентина уже в 90-е, в нулевые годы много писали, говорили, что очень большая работа предстоит по очищению вот трудов отца Валентина от каких-то вот возникших наслоений за это время. И вот в Свято-Тихоновском университете этим занимались историки, исследователи. И вот в последнее время издаются труды отца Валентина уже, как считается, без наносных каких-то вещей. Вот. Но о том, кто именно сохранял, ну вот я сейчас имена не вспомню, но это известно, что это и близкие родственники отца Валентина. Вот его духовные чада многие, которые тоже вот готовы были в случае чего претерпеть и заключение, и гонения, и всевозможные притеснения за то, что вот они делали.
Что это подвиг.
Да, что это, конечно, подвиг. Вообще, самиздат того времени и сохранение вот просто даже произведений отдельных наших писателей, запрещенных, того же Мандельштама, многих других. Вот известно, что супруга Осипа Мандельштама, она запоминала, даже не просто записывала, потому что это было очень опасно, она наизусть выучивала произведения своего мужа и потом уже позднее их записывала. Вот. Это все было тоже рассматривалось как преступление, вот просто сохранение запрещенной литературы.